Добрый день, уважаемые слушатели! Мы начинаем новый цикл звуковых журналов «Искусство 2023. Календарь юбилейных дат культуры и искусства». Он мечтал стать обычным часовщиком, но у судьбы были на него совсем другие планы. Королю итальянской эстрады Адриано Челентано 6 января 2023 года исполнилось 85 лет. За свою жизнь он успел стать кинозвездой, режиссером и ведущим ток-шоу. 1987 год. Спорткомплекс «Олимпийский». Здесь Челентано дал свой единственный в России концерт. Визит в Советский Союз – почти подвиг. Ведь артист страдает аэрофобией и вообще не летает самолетами. А тут согласился, потому что очень ждали. Пригласил лично Горбачев. «Я знаю уже давно, что очень популярен в России и очень этому рад, потому что Россия – большая страна. И когда кто-то знает, что он популярен в такой большой и великой стране, это очень впечатляет», – отметил Адриано Челентано. То, что Челентано впечатлен и очарован Россией, артист дал понять во время выступления. Он не только песни пел, но и делился со зрителями самыми сокровенными мыслями. «Еще в детстве, мальчиком, я всегда представлял себе Россию как сказочную страну. За окном снег, а в доме потрескивают поленья в печи, и незримо присутствует мудрость. И я рад, что могу зажечь здесь свой огонь», – рассказал он. В Советском Союзе Челентано стал очень популярен еще при Брежневе и как певец. Студия «Мелодия» выпустила несколько его пластинок и как актер, когда на экраны вышли фильмы «Блеф. Укрощение строптивого». Уникальная пластика и мимика Челентано покорили мир. И дрова наколоть, и виноград раздавить строптивый мачо сумел так, что это стало классикой кино. Долговязый, лысый, с хрипатым голосом. Ну что такого? А вот харизма такая, что он обожаем, отметила народная артистка Российской Федерации Елена Санаева. Челентано ворвался на сцену этаким Элвисом на итальянский манер. С тех пор записал более 30 альбомов в стилях поп, диско, фанк. Он из тех, кто идет в ногу со временем. Когда все обливали себя ледяной водой для флешмоба, Адриано тоже снял видеоролик и выложил на своем YouTube-канале. Его заваливали любовными письмами, а одна из главных красавиц планеты Орнелла Мутти развелась со своим мужем в надежде выйти за Челентано. Но он уже шестой десяток вместе с Клаудией Мори. Супруга подарила троих детей, поддерживала во всех творческих авантюрах. Прощальный сольный концерт Челентано дал еще 10 лет назад, но все еще выступает. И не всегда сразу поймешь, он это или не он. У артиста огромная армия двойников. Говорят, в каждом городке Италии можно встретить одного-двух Челентано. Его образ отделился от личности и стал чем-то вроде друга для каждого итальянца. На вопрос о творческих планах Челентано всегда готов дать развернутый ответ. Сейчас он работает над новым альбомом. Даже в свои 85 он все еще «малыджата», то есть всегда как на пружинах. Так его прозвали на родине. Следующая дата, с которой мы вас познакомим, 8 января, День детского кино, который был учрежден в 1998 году правительством столицы по инициативе Московского детского фонда в связи со столетием первого показа кино для детей в городе. В конце 1890-х годов в Москве, в нынешнем ГУМе, а в то время бывших верхних торговых рядах открывается первый стационарный электрический театр. И вот 8 января 1898 года в нем прошел первый в России показ программы для детей, после чего началась регулярная демонстрация фильмов для этой самой благодарной категории зрителей. В дореволюционной России, в Петербурге, Москве и других городах иногда устраивались киносеансы для детей, на которых демонстрировались экранизации русских народных сказок, классической литературы, первые русские мультипликационные фильмы. Более 100 лет отделяют этот момент от выхода на экраны первых детских лент, снятых в России. Одними из первых отечественных детских фильмов были сказки «Дедушка Мороз» 1910 год и «Царевна Лягушка» 1911 год. В Советском Союзе только в Москве работали 16 специализированных детских кинотеатров, и это не считая того, что в утренние и дневные часы во всех взрослых кинотеатрах также крутили детские фильмы. Многие нынешние мамы и папы как во время уроков, так и после бегали в близлежащий кинозал, чтобы за 10 копеек насладиться сборником «Ну, погоди», «Марией Мирабеллой» или «Всадником без головы». И, кстати, выбор фильмов был весьма велик. Репертуар насчитывал по 5-6 наименований и менялся чуть ли не каждую неделю. И план по детскому зрителю, между прочим, полностью выполнялся. Многие семьи и целые школьные классы покупали абонемент на год, который предусматривал ежемесячный поход на киносеанс с расширенной культурной программой. Это могла быть встреча с творческой группой, популярным артистом, рассказ об интересных фактах из истории картины или просто сборник новых мультиков, который дополнял полнометражную ленту. Детским фильмам в Советском Союзе уделялось большое внимание. С 1924 года началось регулярное производство детских фильмов. В 1927 году состоялось совещание по вопросам детского и школьного кино под председательством Надежды Крупской, которая оказала большое влияние на развитие детского кино. В крупных городах были открыты детские кинотеатры, началась кинофикация школ. В 1936 году в Москве была основана киностудия для производства детских фильмов «Союз Детфильм», которая по другим названиям работает до сих пор. Тогда же была создана и студия «Союз Мультфильм», выпускающая мультипликационные фильмы для детей. В 1959 году при киностудии «Мосфильм» организовано объединение «Юность». В 1963 году киностудия имени Максима Горького преобразована в Центральную киностудию детских и юношеских фильмов имени Максима Горького. Создаются фильмы для детей и юношества, разнообразные по жанрам, видам, тематике. Ставятся киноэпопея и сказка, драма и комедия, новелла лирическая и сатирическая, приключенческий фильм, экранизируются произведения литературы. В создании детских фильмов участвуют видные писатели, художники, композиторы. К работе в детском кино обращались режиссеры Владимир Петров, Григорий Рошаль, Владимир Шнейдеров, Сергей Юткевич и другие деятели. Александр Роу поставил более 20 экранизированных детских фильмов-сказок на тему русских народных сказок. К сожалению, год от года становится меньше мастеров детского кино в нашей стране. Мы не берем в счет зарубежные картины. Это изменение не только количественное, но и качественное. Теперь у нас выпускается немало картин для взрослых, а вот для детей их по-прежнему не хватает. Сложно вспомнить хотя бы одну из российских кинолент последних 25 лет. Все больше помнят о том, что было снято раньше. Причин этого много. Самое важное – это то, что связано с детьми, очень жестко регламентировано законами о возрастных ограничениях и рекламе, поэтому здесь все упирается в деньги. Остается только надеяться, что будут люди, меценаты, спонсоры, которые будут вкладывать деньги в хорошие сценарии, качественные фильмы, поскольку дети очень восприимчивы к тому, что смотрят. При этом любыми проектами для детей должны заниматься люди, любящие их. Константин Сергеевич Станиславский. Он вошел в российскую историю как великий реформатор театра, актер, режиссер, руководитель театров, теоретик и педагог. Создатель знаменитой актерской системы, которая на протяжении 100 лет имеет огромную популярность в России и в мире. Константин Алексеев родился 17 января 1863 года в Москве, в многодетной, всего у него было 9 братьев и сестер, купеческой семье, состоявшей в родстве с крупнейшими заводчиками и меценатами того времени, Саввой Мамонтовым и братьями Третьяковыми. Отец Сергей Владимирович Алексеев, мать Елизавета Васильевна, урожденная Яковлева. Городской голова Москвы Алексеев приходился ему двоюродным братом. Младшая сестра Зинаида Сергеевна Соколова Алексеева, заслуженная артистка Российской Федерации. Дед Константина Станиславского, Алексеенко, родился на Украине и после женитьбы переехал в Москву, где сменил фамилию на Алексеев. Свою сценическую деятельность Станиславский начал еще в юности. 5 сентября 1877 года Костя Алексеев, псевдоним Станиславский он взял в 1885 году, впервые выступил в домашнем любительском спектакле. Вокруг него образовался кружок любителей театра, получивший название Алексеевского. В 1888 году Станиславский совместно с режиссером Федотовым, певцом и педагогом Комиссаржевским, художником Сологубом основал Общество искусства и литературы и создал при нем драматическую труппу. В 1898 году Станиславский вместе с Владимиром Немировичем Данченко основал Московский художественный театр. Уже в постановках Алексеевского кружка и в других любительских спектаклях проявилось замечательное актерское дарование Станиславского. Он сыграл в ту пору многие комедийные роли в оперетах и водевилях, Подколесина в «Женитьбе» Гоголя и Несчастливцева в «Лесе» Островского. В Обществе искусства и литературы круг ролей Станиславского расширился. Наряду с комедийными он создал и трагические образы. Например, Отелло в трагедии Шекспира и Уриэля Акосты в одноименной пьесе Гуцкого, выступив и постановщиком этих спектаклей. Первая крупная самостоятельная режиссерская работа Станиславского была еще раньше, в 1891 году. Тогда он поставил «Плоды просвещения» Льва Толстого. В необыкновенно разнообразном актерском творчестве Станиславского от Астрова в «Дяде Ване» Чехова и Сатина в «На дне Горького» до ярко-комедийных ролей Крутицкого в пьесах «На всякого мудреца довольно простоты» Островского и «Органа» в «Мнимом больном» Мольера. В его режиссерской деятельности отразилась плодотворность принципов жизненной правды. Первой постановкой Станиславского после революции стал «Каин» Байрона, 1920 год. Репетиции только начались, когда Станиславский был взят заложником при прорыве белых на Москву. Общий кризис усугублялся в художественном театре тем, что значительная часть труппы во главе с Василием Качаловым, выехавшая в 1919 году в гастрольную поездку, оказалась отрезанной военными событиями гражданской войны от Москвы. Деятельность Станиславского в 20-30-е годы определялась прежде всего его желанием отстоять традиционные художественные ценности русского искусства сцены. С самого начала своей деятельности Станиславский видел в артисте носителя высоких гражданственных этических принципов. Отсюда возникло учение о сверхзадаче, главной идейной цели, ради которой артист творит. После тяжелейшего инфаркта, который случился в юбилейный вечер в Амхате в 1928 году, врачи навсегда запретили Станиславскому выходить на подмостки. Он вернулся к работе только в 1929 году, сосредоточившись на теоретических изысканиях, на педагогических пробах системы и на занятиях своей оперной студии Большого театра, которая существовала с 1918 года, ныне Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко. В конце своей жизни Станиславский пришел к так называемому методу физических действий, основанному на признании ведущего значения физической природы действия во владении внутренней жизнью роли. Физическое действие в понимании Станиславского неотъемлемо от жизни человеческого духа, которую артист призван раскрывать перед зрителем. Систему Константина Сергеевича Станиславского, замечательное наследие великого мастера, знают и ценят во всем мире. Станиславский умер 7 августа 1938 года в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.